Новая жизнь. Беседа номер 144. Здравствуйте, спасибо, то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с раввином доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, раввин Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ницца Мазоз.
Здравствуйте.
Мы говорим об израильском обществе. Мы начали это в прошлой передаче, мы хотим продолжить это и сегодня, и в следующих передачах. Мы определили новую перспективу израильского общества. Мы хотим сделать общество, в котором мы живем, одной семьей. Мы хотим это выяснить и сегодня, и в следующих передачах. И исходя из аспекта, что мы израильское общество, я хочу понять, как мы можем сделать нашу жизнь лучше. И тема сегодняшнего нашего обсуждения — это «Из плавильного котла к единой семье». Давайте поговорим о том, что произошло с нами за последние 100 лет. Мы приехали сюда из разных стран, в Израиль, и что с нами произошло здесь, и как можно реализовать нашу перспективу. Ницца Мазоз, скажите несколько вступительных слов.
Израильское общество — это очень интересное человеческое переплетение. После того, как вы представили нам свое видение общества будущего и поставили очень четкую цель — прийти к состоянию «одна семья», мы бы хотели понять, что же с нами произошло. Всмотреться в самих себя, проанализировать путь, который мы, как израильское общество, прошли, и понять процессы, происходившие в нашем развитии. Я начну с отрывка из книги профессора Гада Яира «Израильский код», которая выпущена издательством «Кетер». Он начинает так. «Сионистка Движение вернуло нас в Израиль, потому что именно здесь, а не в Освенциме, находится решение еврейского вопроса. Сионистскому движению в начале 50-х годов пришлось принять беспрецедентное разнообразие культур, смешать их в одном плавильном котле, чтобы соединить далеких между собой людей в одно целое. Государство взяло на себя задачу воспитать в людях чувство единства и поощрять ощущение братства. Но, несмотря на идеологию сближения, задача не была выполнена, а, возможно, и просто сорвана. Однако, хотя идея плавильного котла не совсем воплотилась в жизнь, но израильская культура все-таки произвела над нами небольшое исправление. Она привела нас к мысли, что мы все братья. Она и сегодня толкает нас обниматься, похлопывать друг друга по плечу, потому что мы все братья и дружелюбны друг к другу. И даже если это просто привычный жест похлопывания по спине или лесть, все равно эти хорошо знакомые нам знаки этикета делают свое дело. Такое типичное израильское поведение склеивает разрывы между нами, соединяет нас как кусочки лоскутного одеяла, чтобы мы смогли ощутить единство и безопасность, почувствовать, что наконец-то вернулись домой. Давайте попробуем дать определение, что такое этот плавильный котел и чего хотели достичь здесь сионисты, призывая всех евреев вернуться домой, в Израиль. Собственно, этот плавильный котел пытался взять людей из разных мест, с разными привычками и культурой, и, ограничив специфические культурные особенности, соединить их вместе и создать общество с единой культурой. Давайте попробуем проанализировать этот плавильный котел. Как вы его видите? Как вы оцениваете саму идею взять такое разнообразие людей и сделать из них что-то единое?
Я смотрю на это как на попытку, предваряющую мировой опыт, создать из всего мира одну семью, когда прибыли сюда представители всех народов мира, с одной стороны, в них было и находится в них точка объединения из прошлого, из генов, из их древней культуры, от того, что они страдали от всех и испытывали давление от всех. И чувствуют себя находящимися под давлением, пренебрежение от всех. То есть у них есть причина убежать от всех и объединиться. Это их усиливает, это их сближает, с одной стороны. С другой стороны, разнообразие бесподобное разных культур, чужеродных, и мы находимся в них. И если бы нам действительно бы это удалось, то мы бы, кроме того, что показали бы пример миру, мы бы многому из этого научились, как это делать, как мир может это сделать. А мы бы показали миру, смотрите, русские, йеменцы, марокканцы, выходцы из Европы, из Эфиопии, из Индии, со всех мест. Прибыли сюда люди совершенно разные и по своему статусу, и по культуре, и по воспитанию, и по образованию, и согласно всему, о чем можно только подумать, с разнообразными отпечатками от всех народов, в которых находились десятки, а может быть, тысячи лет. Грузины, когда прибыли, они прибыли, в сущности, в Грузию еще после разрушения первого храма. И так далее, и так далее. Такого типа. Мы могли бы показать миру и сказать ему, смотрите, смотрите, что мы сделали. Мы, в сущности, в маленьком месте собрали так много народов, ну, скажем так, народов, потому что то, что разделяет нас относительно того народа, который был прежде, это чужие культуры, и мы соединяем все культуры, все подходы, все уровни. И нам это удается делать. Давайте сейчас, после того, как мы это сделали в такой маленькой части земного шара, давайте сделаем это в более широком масштабе. Мы, может быть, были бы способны, мы обрели бы, наверное, опыт, как это можно сделать потом во всем мире. Поэтому я вижу здесь в сближении между нами процесс подготовки ко всем исправлениям в мире. И действительно не случайно, сейчас мы понимаем, почему мы были в изгнании, и не случайно мы собираемся из разных мест, потому что мир нуждается в этом, поэтому мы должны ощущать себя как посланцы, которые были посланы из всех стран в это маленькое место, чтобы сделать здесь лабораторию правильного объединения между всеми народами и странами, и цивилизациями, которые существуют сегодня в мире. Здесь есть совершенно иной подход к тому, что мы хотим сделать. Мы как посланцы, как представители, мы действительно уникальны в этом. Нет ни одного народа, который вышел бы в чужие культуры и впитал от них все, что возможно. Мы в этих народах еще больше были причастны к их культуре и характеру, чем они сами. Это известно, что евреи, находясь в разных этих местах, были ведущими в культуре, в педагогике. Это может быть и в России, и в Германии, или в арабских странах, или в каком-то другом народе. То есть нам действительно удалось впитать оттуда все. И поэтому здесь, если сейчас нам удастся объединиться в один народ, в одну семью, у нас действительно есть основа и силы представить это всему миру и сказать, что это настоящий пример, и весь мир, согласно нашему примеру, может пойти на объединение, потому что те, кто понимают, уже видят, что это будущее мира, и невозможно избежать этого. Природа, все законы, глобальный кризис — все к этому стремится, и все хотят того или нет, им придется достичь этой формы. Я думаю, что народ Израиля не из-за будущего и не из-за прошлого, не из-за какой-то машехистской идеи или какого-то особого высокомерия относительно других народов. Здесь нужно видеть процесс, в котором природа играет с нами для того, чтобы сделать из нас пример всему миру. Так я вижу этот процесс, который мы должны пройти. И, исходя из этого, у меня есть основания продолжать путь, не оставлять его, потому что мир, широкий мир, который находится в продолжительном и усиливающемся кризисе, он, в сущности, запрашивает у нас этот процесс объединения. Это то, что я чувствую.
Процесс попытки создания чего-то общего стирает особенности каждой из культур, создавая из нее нечто единое, такую израильскую сборную солянку.
Я не думаю, что это должно выглядеть израильским. Что такое израильское? Израильское — это единство, это сплоченность, это взаимные уступки. Израильское — это именно исходя из нашего долга перед всем миром, показать пример миру, как можно объединиться как и стать как одна семья. Это форма и называется Израиль. А все остальное совершенно не израильское. Это просто путают нас, сваливают на нас, но я бы не брал бы никакое определение, то, что называется израильским, и не этот грубый юмор, который мы видим по телевидению, и не эти танцы, и вообще даже религия. Это «возлюби ближнего, как самого себя». Это называется Израиль. И это также весь мир. Но пока что это относится к этой маленькой части на земном шаре, там, где мы хотим это реализовать. Я бы только об этом сказал, что это культура, воспитание и душа Израиля.
Оглядываясь назад на то, что происходило здесь в самом начале, создается впечатление, что была необходимость пройти определенный подготовительный процесс для того, чтобы объединение совершилось.
Мы не могли в этих странах рассеяния подготовить себя. Но природный процесс прошел таким образом, что там была катастрофа еврейства, погромы, еще какие-то удары. Это уже произошло таким образом, что мы, может быть, прибыли сюда не готовыми. Мы только знали, что здесь это место убежища. Но кроме убежища, кроме того, чтобы быть под давлением от этого недостаточно. Нам необходимо, чтобы здесь была какая-то программа, какая-то будущая форма, которая находится перед нами в виде мечты, как цель. Это то, что нам нужно, и это не совсем было понятно народу, и в тот момент, когда мы прибывали сюда, мы не получали воспитания в этом. Мы погружались в это расслоение, в это разделение, размежевание, в это взаимное пренебрежение, которое происходит здесь. Не то, чтобы мы были все время здесь под воздействием единства, под необходимостью объединиться, необходимостью любить. Это действительно очень ощущалось, по крайней мере, мной, когда я попал в армию. Сразу через пару месяцев, когда я приехал в Израиль, я уже работал в армии, и там я чувствовал объединение. Была война Судного дня, были такие состояния, которые объединяют. Ты вынужден объединиться и чувствовать себя так вместе в трудный час, но снова это как орехи в мешке, но все-таки было это ощущение относительно того, что потом, буквально сразу после войны, когда я выходил на улицу, у меня была дом, работа, я тяжело работал, много времени был на работе. После работы, когда я выходил в какие-то места, была огромная разница в отношениях между людьми, в пренебрежении. Этот эгоизм, это мужская гордость такая раздутая, которая ощущалась на улице. Мне было очень неприятно. И я был рад, что я нахожусь в таком месте, как армия. Все-таки там ощущение вместе было больше. Это было 40 лет назад. Поэтому это может быть немножко иначе, чем сегодня. Тогда каждый не закрывал на замок свои армейские чемоданы. Все было иначе. Если ты знаешь, что ты пришел в столовую, а товарищи еще не пришли, ты оставлял им самые лучшие вещи на столе. Я помню, как это постепенно начало исчезать, этот подход пропал.
Вы можете вспомнить, как случилось, что вдруг это стало исчезать? С чего это началось? Какие обстоятельства повлияли?
Я думаю, что не было связи такой мощной. Потом это стало появляться, и фильмы, и остальное. То есть если бы мы находились в более закрытом обществе, изолированном от внешнего мира, было бы по-другому. Люди начали выезжать за границу, начался экономический расцвет. Я бы сказал, что вот эта порча большая началась после войны шестидневного дня. Мы начали чувствовать себя большими, мы на все способны, мы все можем, мы герои. И, с одной стороны, эта война, конечно же, отдалила от нас множество катастроф и проблем, но внутри нас, внутри народа, она оставила рану, больное место, и мы чувствуем это до сих пор.
Хотелось бы, чтобы вы продолжили эту тему. Я не уверена, что все смотрят на это так же, как и вы. Это не совсем понятно.
Не знаю. Мне кажется, что люди начинают понимать, что вот это высокомерие, это пустая гордость, это отношение, как будто мы такие великие. Мы начали это передавать друг другу. Мы все, нам нечего бояться. Наше эго возросло, начало отдалять нас. Каждый стал чувствовать себя таким большим. Образовалась такая рана. И открылся путь для прорыва эгоизма каждого. Мне кажется, я не знаю, у меня не было тогда, я приехал в войну Судного дня, но мне кажется, это именно то, что произошло.
Люди приехали со всех концов и пытались пройти какой-то процесс и создать единое общество. Была идея построить что-то в соответствии с идеей коллективизма. И вдруг вы описываете какое-то событие, которая вызвала в обществе ощущение своей силы настолько, что уже нет необходимости жить в страхе. Что же произошло в результате этого?
Я думаю, что то, что мы были подвержены влиянию Европы, Америки, мы брали их модель при устройстве государства, и все, что мы строили в этом, мы хотели походить на них, и это совершенно не подходит нашему народу. Но специалисты были оттуда, наши представители, члены Кнессета и так далее, были оттуда, и с той философией, с тем жизненным подходом мы здесь построили все. То есть я не думаю, что мы были в процессе объединения когда-либо. Даже до возникновения государства, мы не должны забывать, что задолго до возникновения государства здесь было много систем экономических, обеспечения, воспитательных. И государство, которое возникло, само по себе было слабо, это государственное устройство. Но религиозный сектор всегда был, и воспитание в разных других слоях общества тоже существовало. И армия была, но не объединенная.
Были Эцель, Лехи и другие организации.
Да, различные. Поэтому я не думаю, что возникновение государства — это та самая точка, с которой начинается нечто новое. Задолго до этого, даже десятки лет до этого уже весь этот механизм закрутился. И с возникновением государства это лишь усилилось. Я понимаю, что главное тогда было обеспечить всех продовольствием, одеждой, дать возможность каждому построить какой-то дом, жилье. Но идеология, воспитание, не рассматривала нас всех как одну семью. Хотели дать каждому развиваться, эти в своей культуре, те в своей культуре, но мы не думали достаточно, чтобы объединиться над различиями, над культурами, над ментальностями. Я думаю, что 10-15 лет назад, вплоть до этого времени, сейчас это начинает так размываться, но до этого времени было большое расстояние между ашкеназами и сефардами, скажем, да и внутри них, как будто бы кто-то намеренно хотел разделить, чтобы властвовать, чтобы управлять. И эта катастрофа продолжается вплоть до наших дней. Мы видим, даже партии действуют согласно этому.
Может быть, из-за того, что попытались затушевать и стереть различия, все и взорвалось, как вы говорите. Не сумели объединиться, построить мост над расхождениями и культурами, а пытались закруглить углы, стереть, затушевать, чтобы создать что-то однородное. Возможно, что именно такой подход и привел к ощущениям, которые вы описываете.
Я прибыл из России. И там, конечно, был большой обман, но все-таки нас учили в школе и далее в стенах всех систем воспитания, что все равны. Нету больших и маленьких, нету зеленых, желтых, там, и не знаю, всех остальных. Все мы равны буквально. Это очень было многообразное государство. Там было 16 республик в составе государства. И это работало. Все-таки не было расстояния, не было пренебрежения. Это удивительно. Но не было пренебрежения, даже наоборот. Это была государственная программа. И я знаю, что я, когда поступил в университет, и дети, которые прибывали из разных республик, которые окружали Россию, Таджикистан, Узбекистан, Кавказ, Молдавия и так далее, им помогали поступать в институты. Хотели объединить, так вот связать. Это было... Это чувствовалось очень сильно. Политика была направлена на объединение, потому что было понятно государству, что если мы будем давать двигаться каждому народу, делать то, что ему хочется, то не останется ничего от всей федерации. И поэтому за этим очень следили. И поэтому, когда я прибыл сюда, мне очень не понравились все эти вещи. Прежде всего, по телевизору там было две программы, я помню, либо новости, там много разных разговоров, и весь этот юмор, каждый высмеивал своего соседа, тут не того цвета, не той ментальности, и на иврите неграмотно говорит так или эдак. Это я не представлял себе так вот заранее, что с этим я столкнусь, что такое здесь происходит. Хотя эти вещи, может быть, и с юмором, но это действие, и оно оставляет впечатление. Люди впитывают это и потом передают это дальше и переносят на все уровни связи.
Пока вы говорили, я вспомнил, что моя мать... покойная, приехала в Израиль вместе со своей семьей в 3 года. И я помню, что мне рассказывали ее братья, дяди мои, когда она пошла в школу, через год-два, однажды она вернулась домой со школы и сказала, что учительница поменяла ей имя. У нее было имя. Она решила, что у нее имя не подходящее для Израиля, ей дали другое имя. С тех пор я помню мое впечатление, что всегда мои дяди, моя семья из Наарии называли ее именем, которое у нее было. Потом все другие люди называли ее новым именем. Почему я это вспомнил? Даже на ее могильном памятнике мы написали 2 имени. И то имя, которое дала ей учительница в школе. И сейчас я как бы вспоминаю. На самом деле, может быть, поскольку я моложе, чем она, у меня нет таких впечатлений, это лишь из рассказов. Я йеменского происхождения, так я знаю, что такое йеменец. Это с пейсами человек, им начинали отрезать те пейсы. Всякие такие странные сцены. То есть все хотели постричь под одну гребенку. И для меня это, знаете, исторические рассказы, это не вещи, которые я испытал лично и видел воочию. Но вот эта идея плавильного котла, это означает взять разных людей, поместить их в кастрюлю и создать что-то единое. И нужно каждому постричь крылья, сделать так, чтобы все были стандартные.
В этом проблема. Это проблема.
Да.
Наоборот, нет. Если ты взращиваешь единство, любовь, уступчивость, участие. Это как в семье. Тогда пусть тебя будет как можно больше, как цветы в букете. Не может только красное, и белое, и зеленое, и синее, что-то. Это дает тебе вот эту гамму цветов, богатство, красок. Поэтому подход, конечно же, неверный. Каждый, ты оставляешь его таким, как он есть. Ты не подавляешь никого, и его взгляд на мир, и все-все-все. Ты лишь пестуешь любовь. Ты буквально сеешь, взращиваешь объединение и любовь. Как каждый воспринимает, как каждый понимает, с каким темпом, как это у него выражается сегодня, завтра, относительно кого-то больше, кого-то меньше. Это не твое дело. Не вмешивайся в это. Новое — это интегральное воспитание, поручительство взаимное, объединение. Это буквально пример семьи. Сколько у тебя есть детей? 4. Разных.
Абсолютно.
Ты относишься к ним одинаково?
Невозможно.
Разные, конечно. То есть твоя любовь, и кроме любви, и какое-то давление, ты хочешь их воспитать в каком-то направлении, чтобы каждый развивался самым наилучшим образом, чтобы раскрылся каждый. Поэтому ты не можешь сказать, чтобы все были одинаковые?
Да.
Не можешь. Между прочим, так у меня получилось в семье, так вот по характеру. Мы с братом, нас двое в семье, и он пошел совершенно по другому направлению, его интересует бизнес. И ничего кроме этого. И он преуспевает в этом, и в России преуспевал, и в Израиле, и в Канаде. Прошел несколько стран, сейчас он в Америке. Это он. А я совершенно не в этом, буквально. Буквально на обратно этому. Наука, познание жизни, понимание природы, все время только это. Так представь себе, если бы наши родители оказывали на нас давление, чтобы быть что-то между этим и этим. Это непонятно? Моя дочь старшая. С момента рождения буквально. Я хочу биологию. Не знаю, откуда она услышала это слово. И все. Ничего не помогло. Через религиозные школы, Бет-Яков, армию, через все. Университет, лаборатория и все. Довольно в жизни. Я ничего не прилагал никаких усилий в этом. Я лишь дал ей реализовать то, что она хотела. Это называется «воспитывай отрока согласно путям его». Дай ему возможность, чтобы он не попал в какое-то дурное окружение, но достичь в жизни того, чего он хочет. Дай ему это.
Давайте вернемся к беседе об израильском обществе.
То же самое. Нет подавления, нет принуждения в духовном. Любовь, объединение — это духовное. Потому что в этом мы достигаем дух. Дух жизни. Я не могу сам в одиночку достичь духа жизни. Здесь, между нами, мы это достигаем. Мы вдруг чувствуем, что есть некая общая сила. Это называется семья. Семья — это не называется ты, а он, она и так далее. Семья — это то, что мы создаем между нами во взаимных силах соединения, участия, взаимности, помощи и так далее. Из этого каждый должен быть самим собой. И я должен принимать каждого в хороших и в плохих проявлениях его, как наши дети. Ты видишь, это человек, что поделать? У него это так, есть такие слабости, есть такие какие-то особенности. Поэтому интегральное воспитание говорит только об одном. Давайте мы раскроем между нами практическим образом, практически, что объединение несет нам ощущение жизни. Нам стоит это сделать. Я говорю чисто эгоистически, просто. Поэтому меньше разговоров, потому что каждый воспринимает их по-своему, меньше премудрости, потому что большая часть народа этого не понимает, и не нужно им это. Тот, кто захочет, он начнет углубляться, но, слава Богу, есть много материала, но в общем необходимы действия. Правильно задействовать человека, исходя из практики, он видит, что это прекрасная форма. Приведи какого-то человека из сиротского приюта, приведи его в семью, чтобы он побыл там. Насколько он получит впечатление, насколько он воодушевится этим теплом, которое находится внутри. Пусть его поместят туда и совершенно начинают относиться к нему как ко всем. Что он почувствует относительно своего сиротского приюта, в котором он находится?
И в чем мораль?
Мораль в том, что мы даже не чувствуем, что называется быть внутри семьи. Как в этом детском доме, что там дети все время дерутся, бьют друг друга, борются, и относительно этого в семье. Я говорю про семью, там их воспитывают, насколько возможно, насколько это чувствуется. Есть отец и мать, и помогают, есть братья и сестры. Ты находишься среди людей, что бы там ни было, есть такие, с которыми ты, может быть, не можешь поладить пока что. Недостаточно хорошо уживаешься, но ты нуждаешься во всех. Это для тебя есть понятие семьи. То есть это место, где ты живешь как человек. Там ты формируешь, создаешь тепло, которое дает тебе ощущение жизни. То, что мы не даем такое воспитание, мы видим, что сегодня люди не хотят создавать семьи. А зачем? Что я получил в семье что-то? Что я там видел? Споры, рассоры. Каждый выталкивает, каждый использует другого. Зачем мне это надо? У меня есть квартира, микроволновка, холодильник, еда из супермаркета. Что мне? Зачем мне? Дети? Для чего мне дети? Все время кричать на них, а потом, чтобы они пренебрегали мной, чтобы опустошали мой карман. Я буду жить для себя. Нехватка семьи, вот это понятие семьи, объединение, отсутствие ощущения единства, что в единстве я нахожу свою жизнь. Нехватка этого разрушает нам и семьи, то, что люди не хотят создавать семьи, и даже не способны, даже если хотят, они не могут. И то, что мы не хотим и не можем построить и общество, и государство, и на работе, и в каждом месте у нас неправильные отношения. Что делать? Это влияет на всех. И мы не думаем, что это влияет на экономику, еще и как. Отношения между нами, это влияет напрямую на экономику, на нищету, на разрыв между слоями общества. Это изменение человека, это единственное решение, понятно?
Я хотела бы вернуться к объяснению процесса. Очень важно понимать процесс, который мы проходим. Тогда нам легче принять наше настоящее. Мы начали с сионистской мечты о плавильном котле, о единстве, коллективе и так далее.
И в этой мечте было очень много споров, конфликтов. Изначально было правое, левое, был Мапай с одной стороны, Эцель. Хуже, чем с нашими внешними врагами. Такие были отношения.
Но если мы посмотрим на 70-е и 80-е годы, то увидим, что постепенно мы начали отступать от сионистских идеалов, коллективизма, и сменили их на американскую мечту. индивидуализм, личный успех, личное развитие и самореализация. То есть был здесь какой-то переход, может быть, даже разочарование от попыток объединить народ. Непонятно, как произошло такое преобразование.
Мы не исправили то, что было в Анталене. Мы не сделали исправление прошлого. Мы пошли на некий компромисс. Некое такое всепрощение в народе. Мы не сделали вывод со всем, что было в нашей короткой истории за последние 100 лет. Мы начали государство с левой ноги.
Сионистская мечта заключалась в постройке общего еврейского дома. Именно дома, стен. Это так и формулировалось. А вы говорите о семье, то есть о том, что внутри дома. Может быть, это постепенный процесс? Сначала нужно построить дом, место, лабораторию, как вы это назвали, пространство, внутри которого этот процесс может происходить. Сам процесс поэтапный. Сегодня мы уже прошли и этап сионистской мечты, и американской, и находимся на какой-то другой ступени, сегодняшней мечтой.
Слава Богу, что эта мечта разбилась.
Если мы посмотрим на сегодняшнее общество и на то состояние, в котором оно находится, то явно видно, особенно на молодом поколении, отторжение. Они говорят: достаточно, не хотим ни того, ни другого. Произошло крушение мечты. И это подходящий момент для создания новой мечты. Но на этот раз с надеждой ее реального осуществления. Давайте поговорим о сегодняшнем израильском обществе, о его состоянии, о процессах, происходящих в нем.
Оно находится в беспомощности, отсутствие направления, осознание, разочаровано. Конечно, еще героизм такой еще внешне мы можем увидеть и услышать, браваду такую. Но нет великих руководителей, нет мудрых людей. Все потеряло свою ценность. Я не говорю, что это плохо. Может быть, это осознание зла, что это было прежде, но мы не осознавали это. Время пришло для изменений. И нельзя ждать, потому что иначе кризис сделает из нас что-то, мы будем страдать намного больше, чем весь остальной мир. Что сказать? Мы должны работать с тем, что у нас есть. Я не думаю, что нужно так уж много критиковать то, что есть. С другой стороны, общество готово к изменениям. Оно понимает, что происходит в мире. Оно запутано и понимает, что запутано. Оно является хорошим материалом для того, чтобы начать производить в нем изменения. Со всем, что мы прошли, я думаю, что необходимо понять, что мы прошли это правильно, чтобы прийти к отчаянию. Ну, так мы пришли к нему. И теперь вопрос, как мы используем то, что есть в обществе, для того, чтобы прийти к правильным изменениям. Я думаю, насколько рассыпется американская и европейская мечта, нам будет настолько легче подойти к человеку в израильском обществе и начать говорить с людьми об их ценностях, о ценностях народа. Потому что для нас не будет больше примеров. Нет уже в мире кого-то, кто достоин примера, и поэтому состояние, оно хорошее. Проблема в том, что нам некому обратиться. Нет людей, которых мы хотели бы, может быть, выявить в израильском обществе, которые могли бы сразу бы понять нас, поддержать эту идею. Хотя люди и понимают, и готовы к этому, и как-то способны поддержать и участвовать. Но действительно, великие люди, если бы они сказали свое слово, то народ пошел бы за ними. Или какие-то большие такие части народа. Таких я не вижу.
Я хочу поделиться с вами одним своим впечатлением, которое я вспомнил. Где-то месяц тому назад я участвовал в трапезе. В пятницу мы несколько семей организовали трапезу совместно. Мы сидели, и вдруг на столе были разные виды хлеба, мы сделали кидуш. Я увидел что-то и спросил, что это. Мне сказали, это хлеб кубана. Я знаю, что такое хлеб, я знаю, что такое кубана. Кубана — это йеменская еда. Мне сказали, это хлеб кубана. И рядом стоял схуг красный, схуг зеленый и хлеб кубана. Я спросил, кто принес? Мне ответили, друзья, наши друзья покупают это в Герцлии. Женщина сказала, там кто-то делает. Мне 38 лет, я йеменец. Я ем кубана каждую субботу. Я никогда не видел такое. Сразу же попробовал и сказал, вот как интересно. Как интересно все произошло. Я увидел среди потомков, выходцев разных народов, нечто, что родилось здесь, в Израиле. Оно совсем не связано с оригинальным блюдом кубана. Что-то напоминает, но если бы мне сказали, я бы даже не понял, что это такое. Возвращаясь к теме нашей беседы, возникло такое смешение. Взяли оттуда что-то, оттуда немножко, оттуда. И получилось много-много компонентов. И вопрос, как из этого обилия вкусов, которые уже перемешались между собой и так, и по-другому,
ничего не берут. Только добавляют любовь, и она все устраивает. Зачем мне нужно знать те или эти вкусы? Сейчас я в воспитании, в своем подходе к воспитанию. Мне не нужно изучать йеменскую культуру, менталитет русский, эфиопский подход. Мне не нужно этого, не нужно. Воспитывай отрока согласно путям его, то есть дай ему воспитанию, и он согласно своему пути, это придаст ему краску и его оттенок. Но если у него будет подход любви, единства, то он уже будет знать, как выразить любовь. Один начнет танцевать йеменский танец, другой как-то выразит это в другой музыке. Третий, может быть, это будет какое-то блюдо у него и так далее. Это не важно. Это не важно. Когда маленький ребенок дает тебе соску, что ты понимаешь из этого? То, что он любит тебя, он готов поделиться с тобой, дает тебе самую дорогую для него вещь, соску. Ну, есть у них такое, так вот, от всего сердца. Это выражение. Это выражение. Главное, что ты понимаешь, что он сам выражает свой подход, свое чувство.
Как все эти различные вкусы уживаются вместе?
Нет никаких проблем. Нет у меня никакой проблемы с этим. Я через них обретаю ощущение любви. Я руководил фирмой, и у меня была уборщица, выходец из Йемена. Она приносила мне
изобилие.
Ой, Израиль Шараем, ты знаешь, что это такое?
Конечно, понимаю.
и меня приглашали. Я не мог отказаться. Не только на обеды, на разные торжества, на свадьбы. Вначале я сидел там, песня 20 минут.
Пока люди разогреваются, зачем же просто так
сидеть? Я купил дом в этом районе Шаараим. Я жил там. И мне было очень удобно. Чувствовал себя хорошо. Я чувствовал отношение такое из народа. Да какая мне разница, что я так далек? Я этого не чувствовал. Буквально, говорю тебе. Я не думаю, что мы вообще должны считаться с этими вещами. Только любовь. То, что необходимо. И каждый будет выражать ее согласно своему духу. Так принеси свои кубаны, а он принесет фаршированную рыбу, а тот еще что-нибудь. Ну и что, какая разница? Главное, ты же видишь, что мы братья, мы сидим вместе.
Об этом и вопрос.
Да. И это исчезнет постепенно, все эти вещи. Это не продержится. В конце концов, с помощью объединения между нами, мы примем что-то третье, которое будет приемлемо для всех, будет близко всем, дети будут вместо нас, потом внуки, и так это. Не надо думать о внешних выражениях.
Сегодня, спустя 65 лет после возникновения государства, глядя на последние выборы,
это еще хуже, чем прежде.
Да. И эта поляризация лишь усиливается.
Верно.
Сегодня уже нет конфликтов между этническими общинами. Так мы нашли для себя что-то новое между социальными прослойками. То есть я чувствую, как израильтянин, я чувствую две силы.
Нельзя следовать за политиками, за всеми вождями, потому что их тенденция разъединять, разделять и властвовать. Я не могу управлять всем государством, но, по крайней мере, я буду управлять своим сектором, своей частью, теми или этими, неважно. Те, кто стоит наверху, они заинтересованы разделять всех. Они заинтересованы достичь состояния, когда никто не будет объединен ни с кем. Это римский подход.
Это называется «разделяй и властвуй».
«Разделяй и властвуй».
Но почему?
Потому что у тебя нет выбора другого. Чтобы властвовать, ты должен разделить людей, иначе они будут против тебя. Ты должен наоборот этому рассказать. Ты знаешь, что он про тебя сказал, а тому сказать, ты знаешь, что он про тебя думает. И все, и ты посередине управляешь обоими. Они пока что бьют друг друга, слабеют. А ты посередине сидишь наверху. Ты не видишь это по правительству, по Кнессету?
Да, я вижу.
Раз от раза все больше министров, нужно делить кресло, все больше партий. Сейчас каждый открывает партию.
Внутри партии тоже есть расслоение.
Я говорю вам, мы скоро придем к такому состоянию, у тебя есть 120 членов Кнессета, да? Будет 120 партий. Ну, если смогут набрать необходимый процент.
Именно об этом вопрос. Давайте подведем итог нашему вопросу. Мы говорили о плавильном котле. Из возникшего здесь огромного множества. Я чувствую, что это множество можно направить либо сюда, либо сюда. Из этого можно сделать самый вкусный в мире салат, потрясающий, когда все эти богатые вкусы создают такое празднество, пестрое, колоритное, праздничное. Это хорошее состояние. Но, к нашему большому сожалению, зачастую мы направляем это в сторону ненависти, размежевания и выделяем эту ненависть, пестуем ее. И как вы видите, исходя из перспективы создания единого общества, как можно взять все преимущества множества вкусов и создать самую лучшую в мире вещь?
Ты не делай салатов со своим разумом и не давай это никому другому делать. Ты дай этим вещам развиваться естественным образом. Только за одним ты должен следить. Каждую секунду добавлять объединение. И каким образом это будет, это не важно. Главное, чтобы каждый раз было все больше и больше единства. Этот параметр, это должен быть такой салат, тут надо добавить немножко перца, тут этого, это убрать, а тот не любит это, я люблю это. И ты любишь соль, он не любит соль, тут перец и всякая острая приправа. Нет, оставь эти вещи, это не твое. Дай природе сделать свое дело. Ты должен только работать над любовью. Только здесь у тебя есть свобода выбора. В объединении между людьми. А все остальное, там не будь умником. Мудрость твоя пойдет за действиями, когда ты вызовешь любовь, и ты поймешь, к чему она ведет тебя. Ты не можешь быть мудрым ни в чем, кроме как усиливать любовь. Это то, что дано нам от природы. Необходимо понять это. И тем, что ты занимаешься объединением, ты касаешься сердца природы, буквально. Потому что это единая сила, которая управляет всей природой. И ты тоже работаешь в этой же силе, в объединении, в единстве.
Если мы попробуем истолковать слово «объединение», что это значит? Принимать другого?
Ну, хорошо, здесь есть... Это надо изучать, и главное — задействовать людей, чтобы они почувствовали это, поняли это, но... В общем, все остальные дела, они надуманы буквально, потому что ничего, кроме вреда, они не приносят. А приносят вред для того, чтобы снова нас привести к решению, что нечего больше делать, кроме как объединяться. И теперь такой вопрос, с помощью каких действий и небольших сопроводительных объяснений мы сможем дать народу тот комплект объединения.
Прежде чем мы поговорим об этих нюансах, еще один вопрос. Вы часто применяете слово «объединение». Используете его постоянно. Объединение, объединение. И мы слышим много вопросов. Люди не понимают, что такое объединение. Само слово. Когда вы говорите «объединение», что вы имеете в виду? Это слово непонятно людям. Мы же не связаны. Что такое объединение? Что вы имеете в виду, когда говорите «объединение»? Дайте определение.
Я под словом «объединение» подразумеваю, что мы с помощью определенных действий, общие собрания, какие-то танцы, песни, и трапезы, разговоры, и главное — в беседах, таких, за круглым столом, с помощью различных семинаров, мы достигаем состояния, когда мы все больше и больше начинаем узнавать друг друга, понимать друг друга, ощущать друг друга, и каждый склоняет себя перед другими, каждый начинает уважать других, почитать их как больших, чем он сам. Каждый делает такие действия, чтобы освободить в себе место для ближнего. Каждый желает войти в другого и отыскать там место для себя. Как я могу жить в тебе? Когда я вхожу в твое сердце, в твою голову, как я могу начать ощущать реальность через тебя, через твои органы восприятия? И как ты можешь сделать это во мне, через меня. Я готов раскрыть тебе. Пожалуйста, узнай меня больше, войди внутрь, вглубь, посмотри, как я вижу мир. а я хочу узнать, как ты видишь мир, и мы тем самым включаемся друг в друга. Это называется взаимовключение. И тогда, исходя из общего вот этого объединения, мы приводим себя к единству. То, что я включен в тебя, а ты включен в меня, между нами возникает общее пространство, которое и называется единство. Или душа.
К нашему большому сожалению, время передачи истекло. Мы очень благодарим вас, Рав Лайтман. Спасибо, Ница.
Спасибо.
Спасибо вам за то, что были с нами. Есть большая надежда создать израильское общество, объединенное, теплое, с душой. До следующих встреч. Всего наилучшего.